В летописи находим имена 12 сыновей Владимира, но без определения, в каком порядке они один за другим следовали по старшинству. В одном месте, при исчислении жен Владимировых, молодые князья поставлены по матерям. В другом, где говорится о рассылке сыновей по областям, они следуют в другом порядке. Постараемся по некоторым данным определить порядок старшинства между ними. В Новгород был отправлен Вышеслав. Мы знаем, что сюда посылался обыкновенно старший в семье великого князя. Из этого можем заключить, что Вышеслав был старший сын Владимира, тем более что в известии о рассылке по областям он поставлен первым. Потом следует сын Рогнеды Изяслав, получивший волость деда своего по матери Полоцк. Тотчас после брака на Рогнеде Владимир женился на вдове брата своего Ярополка, и потому рожденного от последней Святополка имеем право поставить в третьих после Вышеслава и Изяслава. Этот Святополк получил Туровскую волость, и по смерти Вышеслава и Изяслава оставался старшим в роде, на что ясно указывают слова святого Бориса: «Не подниму я рук на брата старшего». За Святополком мы должны дать место Ярославу, также по летописям сыну Рогнеды. Ярослав получил сперва Ростов, а потом, по смерти старшего Вышеслава, переведен в Новгород. Всеволод, также сын Рогнеды, получил Владимир Волынский. Святослав и Мстислав, которых мать в начальной киевской летописи названа Чехинью, другое, в отличие от мнимой матери Вышеслава, получили первый землю Древлянскую, второй – Тмутаракань. Мать Святослава Иоакимовская летопись называет Малфридою, что это имя одной из жен Владимировых не вымышлено. Доказательством служит известие начальной киевской летописи под 1002 годом о смерти Малфриды, которая здесь соединена с Рогнедою. Мать же Мстислава Иоаким называет Аделью или Адилью. Второго сына Адели, Станислава, этот же летописец, равно как и некоторые другие, отсылает в Смоленск, а Судислава – в Псков. Теперь остается определить мать и возраст Бориса и Глеба. В начальной киевской летописи матерью их названа Болгарыня, волостью первого – Ростов, второго – Муром. Любопытно, что в летописи Иоакима матерью Бориса и Глеба названа Анна, царевна. Причем Татищев соглашает свидетельство киевского летописца о болгарском происхождении матери Борисовой тем, что эта Анна могла быть двоюродную сестрою императора Василия и Константина, которых тетка, дочь Романа, была в супружестве за царем болгарским. Если б так было, то для нас уяснилось бы предпочтение, которое оказывал Владимир Борису как сыну царевны и рожденному в крестьянском супружестве, на которое он должен был смотреть как на единственное законное. Если предположить, что он был первым плодом брака Владимирова с Анною, то в год отцовой смерти ему было бы 25 лет, но по описанию можно судить, что он был гораздо моложе. Летописец прибавляет, что Борис светился царски, желая, быть может, указать на его царственное происхождение по матери. Отец любил его более других сыновей и держал при себе, в чем видно было намерение передать ему старший стол киевский. Владимир умер на Берестове, окружающие скрыли его смерть, потому что Святополк был в Киеве, и в ночь уже, проломав пол между двумя клетьми, на канатах спустили на землю тело, обернутое в ковер, положили на сани, привезли в Киев и поставили в Десятинной церкви. Когда в городе узнали об этом, то бесчисленное множество народа сошлось в церковь и начали плакаться по нем. Знатные, как по заступнике земли своей, убогие, как о заступнике и кормителе своем. положили тело в мраморный гроб и с плачем похоронили. Как скоро в Киеве разнеслась весть о кончине Владимира, то Святополк сел на отцовском месте, созвал киевлян и начал раздавать им подарки. Это уже служило знаком, что он боялся соперничества и желал приобрести расположение граждан. Граждане принимали подарки, говорит летописец, но сердце их не было со Святополком, потому что братья их находились на войне с Борисом. Борис, не нашедший печенегов, был уже на возвратном пути и стоял на реке Альте, когда пришла к нему весть о смерти отцовской. Святополк очень хорошо понимал опасность, могущую грозить ему со стороны Бориса, и потому на первых порах хотел с ним поступить так же, как с гражданами, послал сказать ему, что хочет иметь с ним любовь и придаст еще к волости, которую тот получил от отца. Узнав же, что войско разошлось от Бориса, он решил на убийство последнего. Летописец так рассказывает об убиении Бориса. Убийцы дождались, пока князь, помолившись, лег в постель, и тогда бросились на шатер, начали тыкать в него копьями, пронзили Бориса и вместе слугу его, который хотел защитить господина собственным телом. Этот отрок был родом венгр, именем Георгий. За этим убийством следовало другое. У Бориса оставался единоутробный брат Глеб, сидевший в Муроме. «Бориса я убил, как бы убить Глеба», — говорит Святополк в рассказе летописца. Но Глеб был далеко, и потому Святополк послал сказать ему: «Приезжай поскорее сюда, отец тебя зовет, он очень болен». Глеб немедленно сел на коня и пошел с малою дружиною. В это время настиг его посланный от брата Ярослава из Новгорода. «Не ходи», — велел сказать ему Ярослав, — «отец умер, а брата твоего Святополк убил». Глеб сильно тужил по отце, но еще больше по брате. Между тем явились убийцы, посланные от Святополка. Они овладели Глебовою баркою и обнажили оружие. Глебовы отроки потеряли дух. Тогда главный из убийц, Горясер, велел немедленно зарезать Глеба, что и было исполнено поваром последнего. Этого повара звали Торчин. Имя указывает на происхождение. Ближайший к Киеву князь Святослав, сидевший в земле Древлянской, узнав о гибели Бориса и Глеба, не стал спокойно дожидаться такой же участи и бежал в Венгрию. Но Святополк послал за ним в погоню, и Святослав был убит в Карпатских горах. Тогда, по словам летописца, Святополк начал думать: «Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси». Но гроза пришла на него с севера. После того, как новгородцы решились выступить в поход, Ярослав собрал оставшихся у него варягов, по одним известиям 1000, да новгородцев 40 000, и пошел на Святополка, призвавший имя Божие. Он говорил: «Не я начал избивать братьев, но Святополк. Да будет Бог отместник крови братьев моих, потому что без вины пролита кровь праведных Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной тоже сделает». 3 месяца, а по другим известиям только 3 недели, стояли враги по обеим сторонам Днепра. Ни те, ни другие не смели перевестись и напасть. Был в то время обычай поддразнивать врагов, чтобы побудить их начать дело к своей невыгоде. Видя, что главная сила Ярослава состоит из новгородцев, горожан и сельчан, воевода Святополков, по некоторым летописям это был старинный воевода Владимира, Волчий Хвост, победитель Радимичей, ездя подле берега, бронил новгородцев, называл их ремесленниками, а не воинами. «Эй, вы, плотники!» — кричал он им. «Зачем пришли сюда с хромым своим князем? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!» Новгородцев сильно рассердила насмешка, и они сказали Ярославу: «Завтра перевеземся на них, а если кто не пойдет с нами, того сами убьем». Враги сошлись, была сеча злая. Печенеги, стоявшие за озером, не могли помочь Святополку, который был притиснут со своей дружиной к озеру, принужден вступить на лед. Лед обломился, и Ярослав одолел. Святополк бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском, проживя на севере 28 лет. Ко времени Ярослава относится последнее враждебное столкновение с Византией. Греки поссорились с русскими купцами, и один из последних был даже убит в этой ссоре. Русский князь не мог позволить подобных поступков и в 1043 году отправил на греков старшего сына своего Владимира, давшего ему много войска, и воеводу или тысяцкого своего Вышату. Владимир пошел в лодках, но на пути от Дуная в Царьград поднялась буря, разбила русские корабли и, между прочим, корабль князя Владимира, так что последний должен был пересесть уже на корабль одного из воевод Ярославовых, Ивана Дворимирича. По греческим известиям, император два раза предлагал Владимиру мир, обещаясь вознаградить за оскорбление. Но Владимир слишком много запрашивал, по 3 фунта золота на человека. Тогда греки вступили в морскую битву с русскими и зажгли их корабли. К этому несчастью присоединилась еще буря. Когда греки узнали, что русские корабли разбиты бурею, то император Константин Мономах послал за ними погоню. Владимир возвратился, разбил греческие корабли и пришел назад в Русь. А на бегах печенежских, кроме упомянутых выше при борьбе Ярослава со Святополком, древнейшие списки летописи сообщают известие по 1036 годам. Находясь в это время в Новгороде, Ярослав узнал, что печенеги осаждают Киев. Он собрал много войска, варягов и новгородцев, и вступил в Киев. Печенегов было бесчисленное множество. Ярослав вышел из города и расположил свое войско так. Варягов поставил посередине, киевлян на правом крыле, а новгородцев на левом. И началась битва перед крепостью. После злой сечи едва к вечеру успел Ярослав одолеть печенегов, которых погибло множество от меча и перетонуло в реках во время бегства. После этого поражения имя печенегов, хотя и не исчезает совершенно в летописи, однако нападения их на Русь прекращаются. В 1054 году умер Ярослав. По отзыву летописи, Ярослав был на своем месте. Он был хромоног, но ум у него был добрый, и на рати был он храбр. Прибавлена еще замечательная черта, что он был христианин и сам книги читал. Ярослав строил церкви по городам и местам неогороженным, ставил при них священников, которым давал содержание из собственного имущества, приказывая им учить людей и приходить часто к церквам. При Ярославе в Новгороде было сделано то же, что при Владимире в Киеве. Князь велел собрать у старост и священников детей, 300 человек, и учить их книгам. Кроме этой деятельности, княжение Ярослава важно еще в других отношениях. Подобно отцу Владимиру, Ярослав не был князем только в значении вождя дружины, который стремится в дальние стороны за завоеваниями, славою и добычей. Ярослав, как видно, был более князем-нарядником страны. Он любил церковные уставы, был знаком с ними. Неудивительно, что к его времени относится и первый писанный устав гражданский, так называемая «Русская правда». Наконец, Ярослав, подобно отцу своему и вещему Олегу, населял пустынные пространства, строил города. От языческого имени его получил название Ярославль на Волге. От христианского – Юрьев, Дербт, в земле Чудской. Он огородил острожками южную границу Руси со степью. В 1031 году поселил пленных поляков по реке Роси. В следующем начал ставить здесь города.